Спросите что-нибудь.
Да, вроде все понятно. Такие скорее просто. Да нет, все понятно, просто такие назревают иногда вопросы, которые кажутся немножко неопределенными. Вот у человека, например, зрел, так сказать, вопрос, каким образом он как бы денег для того, чтобы материал, через который тот не течет.
Да.
Просто как-то забавно это определение ассоциировать с тем, что как там из диэлектрика выпускают заряды, да, как-то было.
Постоянный ток не течет, вот в электростатике. Вот оказывается, что если в переменное поле поместить, то там будут токи, вот это вот связанные заряды, они будут дергаться, и там будет...
Для постоянного.
Да, вот постоянный ток не течет.
Это прикольно.
Да.
Вот у меня такой был вопрос тоже, не знаю, может он глупо звучит, может нет. Это вообще с какой, так сказать, точностью или, так сказать, как корректно использовать электростатическую теорему Гаусса при нахождении внутри атомного напряженности. Просто как бы, ну, там уж все заряды не подвижны, а электростатическая теорема Гаусса предполагает, что
там
заряды неподвижны.
Чисто квантовые эффекты.
Да, нет, они двигаются, там заряды. Там, ну, электрон вращается.
Да, то есть вот в этом.
Они неподвижные, да. Ну, во-первых, нужно... Дело в том, что там вводят понятие плотности электронного облака. Вот она вот разная в разных точках. И он как бы размазан. Вот через эту плотность... А найти плотность, это нужно решать уравнение квантовой механики.
Ну, как мы говорим, что электрон просто размазывается.
Да, по объему. Да, по объему даже.
Можем считать, что как бы мы можем пренебречь...
Дело в том, что вот на самом деле оказывается, что в атоме, скажем, в атом водорода простейший, один электрон и... один протон. Если электрон вращается, у него есть момент импульса. Так вот, оказывается, что в самом нижнем состоянии энергии у него нулевой момент импульса. То есть он...
Минимальный?
Да, минимальный. То есть он, как облако, он вот так вот... Вот так вот... Вот представьте себе, лыжник вот едет, и дерево перед ним. И вот следы от лыж вот так вот. Вот электрон вот так вот делает. Он вокруг ядра пролетает с двух сторон и дальше.
А это как-то сочетается, то, что он в облаке так находится,
вот,
с тем, что у него он как бы ведет себя не только как частица, а как волна?
Как волна, да. Вот эта волна, она вот так вот.
Как получается, что волна, она как бы по замкнутой траектории практически?
Ну, вот если отлично от нуля момент импульса, во-первых, электрон может летать по любому эллипсу. Он может по окружности летать, ну, так же, как планета вокруг Солнца по эллипсу. И электрон может по эллипсу. И там вот получается, что у него разные моменты импульса могут быть. Вот когда он по окружности, то большой момент импульса по эллипсу поменьше становится. А если эллипс вырождается вообще как бы в линию, то нулевой момент импульса. Но оказывается, что он при этом не по линии летает, а вот облако со всех сторон. И он как бы одновременно со всех сторон и так одновременно летает.
Ну а как это получается, что это получается, что мы его рассматриваем как частицу, а не как волну? Там же есть дуализм.
Это...
В чем дело?
Да. Значит, вот хорошим приближением является такое приближение, что до тех пор, пока вы не пытаетесь его поймать, где он ведет себя как волна. То есть частицы нет вообще. Есть просто волна. Вот волна, которая там летит как-то. А если вы пытаетесь его где-то поймать, и поймали где-то. Вот как только поймали, волна сразу везде пропала, во всем объеме. А от волны осталось только, с какой вероятностью вы его здесь могли поймать. Вот вероятность пропорциональна квадрату модуля этой волны. Ну, там волна комплексная получается. И квадрат модуля волны, это похоже на оптику. Вот напряженность электрического поля для фотона это как волна вероятности для электрона. Поймать фотон, вероятность поймать фотон, она пропорциональна квадрату напряженности. Вот. И, ну, ладно, квадрату напряженности. И таким образом, а здесь квадрату вот этой волны вероятности, вероятность поймать электрон. То есть, пока его не поймали, нет никакой частицы, есть только волна. Вот бабочка и гусеница. Ну, как эта бабочка летает там с цветка на цветок? Бабочка, понятно как. А как гусеница летает с цветка на цветок? Гусеница не летает. Вот пока она гусеница, она сидит на месте. И электрон также. Вот если вы его локализовали где-то, то это частица. А если отпустили, он куда-то полетел, вот он сразу ведет себя как волна. Гусеница и бабочка.
Можно ли остановить электрон вообще? На любую скорость? Тогда он что?
Нет, совсем не удается. Дело в том, что...
Микроскачки напряженности?
Это связано со свойствами преобразования Фурье. Вот мы будем, когда в следующем семестре оптику будем проходить, там окажется, что если у нас импульс короткий, световой, то у него широкий спектр. Это жестко связано, потому что там с помощью преобразования Фурье это будет показано. Вот, чисто математический эффект. А здесь оказывается, что аналогичное, вот можно взять преобразование Фурье только не по времени, а по координате. И получается, что по времени это частота и время, а по координате это импульс и координата, связанные через преобразование Фурье. И из-за этого, если вы очень жестко знаете координату с очень маленькой неопределенностью, у вас появляется очень большая неопределенность в импульсе. А p квадрат делить на 2m – это кинетическая энергия. То есть получается, что если вы зажимаете электрон, вот берете в каком-то объеме, ну, скажем, у него там потенциальные стенки, которые его отталкивают, и он летает в каком-то маленьком объеме, все меньше, меньше, меньше. Вот когда вы его зажимаете в маленький объем, у него оказывается огромная кинетическая энергия. И дальше вам никакими силами еще дальше уже не сжать, потому что просто огромная становится энергия. И до такой степени, если вы еще сожмете, то этой энергии хватит для того, чтобы родились несколько электронов. И там получится сразу, вот, у вас там будет не один, а несколько. А еще будете сжимать, там и протоны, и антипротоны начнут рождаться. Там.
Поэтому, потому что мы не можем просто определить, где находится электрон,
как он себя ведет, нет. Вот есть опыт.
Не причина и следствие, а просто вот как...
Нет. Схема опыта Юнга есть в оптике. Свет, источник света, две щели, интерференционная картина. Кто знает? Вот. Оказывается, что если пустить пучок электронов через две щели, тоже получается интерференционная картина. Хорошо. А мы пустим пучок электронов, но только очень слабый пучок, так что один электрон, потом через минуту другой, так чтобы они заведомо по одному пролетали. Интерференционная картина накопится все равно. Это значит, что каждый электрон пролетает через два отверстия. Неделимый электрон, который с точки зрения элементарных частиц вообще ни из чего не состоит.
Получается, что в атоме он так размазан по пространству, потому что...
Дело в том, что вот дуализм в чем состоит. Вот пока вы не локализовали где, он нет электрона, нет частицы, есть только волна. И эта волна спокойно через два отверстия пролетает, а здесь интерферирует. Получается интерференционная картина.
А если следить за щелью, то тогда не будет интерференции.
Да.
Если, допустим, один наблюдатель следит за ней, а другой не следит, то как бы у них разные картины, что ли?
Нет. Здесь важно только принципиально, можно было наблюдать или нет. Вот, скажем, есть такой вот пучок нейтронов, можно пустить на кристалл. И пусть у атомов спин, скажем, 1/2. И это вот момент импульса, связанный с вращением. И у электрона спина 1/2. У ядра атома, скажем, спина 1/2. И электрон может, рассеиваясь на ядре, нейтрон, пучок нейтронов пустили, нейтрон, рассеиваясь на ядре, может поменяться с ним спином, с ядром. И вот оказывается, что на кристалл пускают пучок нейтронов, и он как волна в какие-то дифракционные максимумы есть.
Нейтрон.
Вот пучок нейтронов пускают. Пучок нейтронов на кристалл. Нейтрон тоже ведет себя как волна, так же, как и электрон. Вот. И он рассеивается на всем кристалле, как на дифракционной решетке. Появляются дифракционные максимумы в каких-то направлениях. Но для некоторых кристаллов есть просто дифракционные максимумы, а для других, кроме максимумов, есть еще равномерная засветка во все стороны. Вот если нейтрон поменялся спинами с каким-то ядром, то осталась отметка, что он именно здесь рассеялся. Не на всем кристалле, как волна, а на отдельном ядре. И тогда он дальше от этого места летит, как сферическая волна во все стороны. И тогда получается равномерная засветка. То есть если взять кристалл из атомов, у которых спин ядра 0, тогда получаются острые дифракционные максимумы. А если спин ядра 1/2, то кроме максимумов появляется еще засветка, когда он поворачивается, когда он рассеивается на конкретном ядре. Его как бы здесь локализовали. Наблюдатель ни один, ни другой не смотрел. И вообще на современном уровне техники не удается никаким образом не придумать, как, на каком ядре он рассеялся, как это узнать. Не хватает технических возможностей. Но принципиально это возможно, и таким образом все. Нейтрон из волны превратился в частицу в этом месте, и потом уже из этого места, как сферическая волна, пошел во все стороны.
А у каких атомов, например, какие два атома как бы различаются спином своим? Ну, то есть вот вы говорите, что есть атомы со спином 0 и со спином 1, 2. А какие,
да.
У каких, например, 0, у каких 1, 2?
Нет, ну вот, например, атом водорода. Вот, например, у него протон. У протона спин 1, 2. А, скажем, гелий, у него там внутри два протона, два нейтрона, и суммарный спин 0.
По числу протонов?
Нет, просто протоны, нейтроны, они могут, ну вот там, они могут противоположно спинами, и невозбужденное ядро атома гелия, суммарный спин будет 0. Потому что там четыре частички, у каждой 1/2 спин. Они ориентируются там вот так.
Это указывается в таблице Менделеева обычно, нет?
Ну,
просто
нет.
Таких различий обычно, конечно, не делают, но вроде как это важно тоже. Есть какие-то различия еще помимо.
Да, ну да, да. Не, ну это надо. Потому сколько протонов, сколько нейтронов, можно сосчитать, какой может быть спин ядра. Вот если там число нечетное, то он 0 не может получиться. Там может быть только там вот 1/2 там, или 3/2, если нечетное число протонов плюс нейтронов. Потому что у каждого из них 1/2. Вот. А если четное, то может быть и 0. Но может быть не 0, это уже там по квантовым причинам, как они там объединятся внутри ядра, чтобы получилась энергия меньше. Но вот. То есть, если нечетное число протонов плюс нейтронов, то там не может быть нулевой спин. Гарантированно, что он будет не нулевой. А если четное, то обычно в состоянии с наименьшей энергией нулевой. Но не знаю, насколько всегда, это надо рассматривать там таблицу внимательно. Вот. Решать уравнения квантовой механики для атомного ядра, они только приближенно решаются. Тяп-ляп.
Все из интереса проверю.
У гелия спин ядра 0, у водорода 1. Ну вот простейшие два случая.
Вот вы нам, когда вот, это, по-моему, было как раз на первой лекции, вот, нам расписывали классификацию частиц.
Да, да.
Кванты, какие, какому виду взаимодействия принадлежат, какие.
Да.
И указывали для каждой, получается, вид там фермионы, фазоны, там,
да, да.
Такие характеристики, как спин и так далее.
Да.
По сути, вот эти вот названия, фермионы, бозоны, они же связаны вот, так, то есть с людьми, которые вот, то есть там базе, ферми.
Ну да, ферми.
Вопрос
да.
такой, но он скорее, наверное, возможно, даже очевидный. Это вот эти частицы и характеристики, они связаны с распределением термодинамическим?
Да. Ферми, есть Ферми Дирака, это для фермионов. А база Эйнштейна для бозонов. То есть, когда целочисленный спин, то база Эйнштейна распределение, а когда полуцелый спин, то Ферми Дирака. Причем два электрона не могут быть в одном состоянии, а два бозона, они наоборот, они любят быть вот в одном состоянии. То есть, там вот принципиально. И вот сверхтекучесть, скажем, гелия и сверхпроводимость, она связана с тем, что как раз вот, ну, ядра атомов гелия и атомы гелия, это вообще, они бозоны, потому что у них суммарный спин 0. И поэтому они предпочитают быть в одном состоянии. Они предпочитают быть в состоянии, когда все движутся, скажем, с одинаковой скоростью в одну сторону. Труба, все движутся в одну сторону. Если какой-то рассеивается от стенки в другую сторону, то тогда он передает импульс, это вязкое трение. Они отказываются рассеиваться в другую сторону, потому что они предпочитают из-за распределения базы Эйнштейна быть все в одном состоянии. И получается, что когда их много, то они стабильно в одном состоянии, и никто не рассеивается, и нет вязкого трения поэтому. Вот сверхтекучесть. А сверхпроводимость там... Там внутри сверхпроводника пара электронов на довольно большом расстоянии объединяются противоположными спинами. И они как целое, так называемые куперовские пары, они тоже образуют как бозоны. И они тоже отказываются рассеиваться на ядрах атомов. Если рассеивается, то возникает сопротивление, когда электрический ток течет, электроны рассеиваются. А когда не рассеиваются, то вот сверхпроводимость. Из-за того, что эти куперовские пары – это бозоны. Ну, вот как-то так. Вообще, конечно, физика – очень большая наука. Нет такого человека, который бы знал всю физику. То есть каждый знает какой-то кусочек. И тем более, что сейчас вот как бы так все устроено, что оценивают физиков по тому, какой там у них вот индекс Хирша, там есть так называемый, по публикациям. Вот. И оказывается, что для того, чтобы он поднялся, был высоким, приходится сужать область, то есть работать в узкой области. В узкой области можно оказаться на самом передовом рубеже, и тогда ты вот пишешь такие статьи, которые будут высоко цитироваться. Вот, то есть как бы стимулирует к тому, чтобы, чтобы каждый человек знал узенькую область. То есть нет таких, кто знает. И поэтому, ну, я пока у вас вопросы не очень сложные, я могу еще ответить что-то, но если будет чуть сложнее, я уже не смогу ответить, потому что я тоже далеко не все знаю. Да. Но спрашивайте, не смогу ответить, буду искать в интернете ответ.
Да. Это вот был тоже хороший вопрос с самой первой лекции, но уже забыл, так что я вспомню на следующий.
Другой раз, да. Записывайте себе в конспекте такой-то вопрос, когда вспомните, запишите в конспекте.
Да.
Спасибо.
До свидания. До свидания.